Откройте Библию. Включите Радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир, благодать и благословение вам. И пусть Божий шалом наполнит ваши сердца, вашу жизнь и ваш дом. И сердце будет всегда радостным, торжествующим, потому что Бог, которому мы сегодня молимся, о котором мы говорим, Он действительно любит нас всех. Давайте, как и всегда, призовем имя Господня, помолимся, попросим Божьего благословения, Его особого устройства в это время, которое Он дал нам, и откроем наш дух и сердце, чтобы принять Божий Слово. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, дети Твои, мы склоняемся пред Тобою, Господь, благоговением, ожидая Твоего особого присутствия, Твоей мудрости, Твоей силы и Твоей славы. Наполни нас Твоим духом, наполни нас Твоей жизнью, и пусть сверхъестественным образом Твой огонь, Господь, наполнит наши тела. Сожжет всякое наслаждение дьявола в наших телах, в нашем духе, в нашей душе. И, Господи, мы зажжемся огнем Твоей любви, будем сиять, как светило, на тверди, навеки, навсегда. Чтобы мы были теми праведниками, на которых Ты сказал в Слове Своем, что они будут жить вечно. Благослови, Господь, этот прямой эфир, благослови всех людей, кто подключился, будет подключаться, кто будет слушать эту передачу в записи. Просто дай нам Твое благословение, мудрость и силы. Пусть никто и ничто не отлучит нас от любви Твоей, которую Ты, Господь, дал нам в наших сердцах. И да будешь Ты превознесен и прославлен Бога сердцем. Аминь. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня с нами вновь встреча, и она тоже, как всегда, интересная. Я верю, что Бог хочет что-то проговорить в наше сердце, в нашу жизнь. Сегодня тему, которую я хочу вам предложить, «Христос – страшный судья или любящий Бог?» «Христос – страшный судья или любящий Бог?» Вот, наверное, этот вопрос интересует многих людей, которые ожидают второго пришествия Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, задаются этим вопросом, и, конечно, наверное, основное, да, почему они это делают, они хотят больше познать Бога. Нам, как всегда, придет на помощь Священное Писание. Мы сможем разобраться в этом. У меня есть несколько текстов Писания. Тема, конечно, огромная, но значительная для рассуждения, но я буду как-то тезисно это все просматривать и сделаем вывод, конечно, для себя, потому что это тоже очень важно. И, как и всегда, я хочу, чтобы мы задавали вопросы себе. Потому что очень часто мы задаем вопросы другим людям. Ну и вот, например, здесь тема, да, «Христос – страшный судья или любящий Бог?» И вот тут, конечно, возникает вопрос, да, себе, да, и вам я задаю этот вопрос. Почему вы хотите и для кого вы хотите, чтобы Христос был страшным судьей или любящим Богом? То есть, когда мы рассматриваем этот вопрос, нам нужно посмотреть в свое сердце. А что творится именно там? Наверное, нужно делать тест на злобность. Я не знаю, как в вашей жизни, но вот в моей жизни были такие моменты, когда мне хотелось, чтобы вот сейчас, прямо сейчас, вот над этим человеком, не только не надо мной, над этим человеком, который делает вот так сейчас, страшный Божий гнев пролился огнем прямо вот. И вспоминая сразу этих двух людей, Якова и Иоанна, когда они с Иисусом, с учениками, с апостолами шли вместе в одно селение, и их там не приняли, вот они выходят оттуда и говорят: «Иисус, давай мы огонь с неба сведем, чтобы он спалил так же, как Илья сделал вот этих людей, потому что они нас не приняли». Вот, наверное, здесь как раз тест на злобность, он должен быть. И Иисус, поворачиваясь к ним, говорит: «Ребята, давайте, ну, все спокойно, все хорошо обсудим и посмотрим на ваше сердце». И говорит им такой вопрос: «Не знаете вы, какого вы духа?» То есть в этот момент, когда я, например, хочу, чтобы страшный Божий гнев излился на этот мир, на какого-то человека и так далее, я думаю, что надо посмотреть свое сердце. Очень часто многие верующие, они хотят спасать страхом. Страхом людей, чтобы они услышали об аде, о том, что ждет гиена огненная, что демоны, бесы их там окружат и так далее. То сразу возникает у меня второй вопрос здесь. А что мы хотим для себя? Вот для себя, вот как мы хотим? Потому что чего ты не хочешь для себя, того не желай и другим. Ведь мы знаем, что Писание учит нас не зря, что нужно любить ближнего своего, да, как самого себя. Соответственно, и желать ближнему того же, что и себе, и так далее, и тому подобное. В этой фразе заключается принцип отношений Бога к нам. Как мы относимся к людям, так и Он относится к нам. Давайте возьмем этот принцип, потому что Иисус его сказал, да, Бог, ну, если так можно сказать, не знаю, правильно или нет, любит себя настолько сильно, да, и Он также любит всех нас и изливает эту любовь на этот мир и хочет, чтобы все, что есть у Него, самое лучшее было бы у нас. Вот, наверное, так. Этот принцип можно рассудить. Поэтому, когда мы смотрим на свое сердечко, должны посмотреть, хотим ли мы человеку страшного Божьего гнева, или все же хотим, чтобы Бог явил ему свою любовь. Итак, я думаю, что есть одна проблема. Наверное, она у каждого человека. Это то, что мы не знаем, когда, в какое время будет спасен тот или иной человек, и мы не можем или не должны просто желать кому-то этого страшного суда. Нам нужно понимать, что, как правило, чего мы желаем, уже я сказал, да, другому человеку, как часто это бывает, случается это с нами. Может быть, не сразу, но каким-то образом это происходит. Например, книга Экклезиаста, написана 8 глава, 11 стих, такое слово. «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Ну, конечно, контекст посмотреть и так далее, вы скажете, здесь говорится о нечестивых людях, которые делают зло. Но давайте зададим себе вопрос, а желание зла другому человеку разве не есть зло, исходящее от нас? И вот смотрите, как Бог медлит, как говорит апостол Петр в своем послании, втором послании, в третьей главе, да, там, с 8 стиха, не медлит Господь исполнением обетований своих, как некоторые почитают томедением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все достигли познания истины. Это он говорит не неверующим людям, это говорит он нам, которые читают Священное Писание, которые погружены в это слово. Оказывается, Бог долготерпит нас. Он хочет, чтобы мы пережили какое-то особое состояние вот этой Божьей любви внутри себя и избавились от этого зла. Итак, такое небольшое откровение для меня, может быть, для кого-то тоже. Желать зла другому человеку – это есть зло. И вот здесь как раз Екклесиаст и раскрывает эту мысль. Но не скоро совершается суд над худыми делами снов человеческих, от того сердца их не страшится делать зло. То есть момент вот в чем. Мы иногда желаем, вы не желаете, может быть, я иногда желаю кому-то зла, вот, и, ну, чтобы страшный суд совершился над ним. Но Бог прощает меня, милует, дает откровение, и потом я обращаюсь к нему, будем говорить сегодня, как судье справедливому, и говорю: Господи, прости, яви мне благодать. Ну, а благодать истинно произошла через Иисуса Христа, и так как Иисус в моем сердце, в моей жизни, то, конечно же, Бог прощает. Но у нас столько много, не хочу говорить это слово «косяков», потому что оно может быть неправильно воспринято, у нас столько много недочетов и проблем, то сейчас мы об этом чуть тоже поговорим. Итак, то зло, о котором мы говорим, да, в нашем понимании у Бога совсем другое на этот счет. Он любит всех людей и... Как я уже много раз говорю, если с нами встретился, столкнулся тот или иной человек, который нам очень, может быть, неприятен, может быть, делает нам зло или желает нам зла, то это не его проблема, а это наше решение, чтобы Бог помог нам повлиять на этого человека и изменить его. Мы понимаем, что источник всякого зла – это дьявол. Но Бог нам дает свободу от всякого рода зла, но выбор за нами. Когда у нас есть какое-то возмущение внутри и хочется привлечь там какой-то Божий страшный гнев, нам нужно задуматься. Задуматься о чем? Что происходит в нашем сердце? Оставаться ли нам в этом состоянии зла или не оставаться? Есть такая песня, она очень старая, кто знает, песня «Возрождение», 799, я очень люблю ее. Хорошо, когда сердце свободно. Хорошо, когда нету в нем зла. Но вы скажете, ну, немножко зла-то как бы не помешает, чтобы как-то понимать, что зло, что добро. Я бы не сказал так. Хочу привести небольшой пример, чтобы мы поняли, о чем я говорю. Например, вы, ну, не дай бог, где-то зацепили занозу, или у вас появилась какая-то болезнь. На самом деле болезнь или заноза, которую вы зацепили, есть зло для вашего тела. Скажите, пожалуйста, как долго вы хотите пребывать в этом состоянии вот этого вторжения, вот этой занозы или этой болезни? Я думаю, что как можно скорее человек, нормальный человек, здоровый человек, хочет от этого освободиться, потому что это может привести его даже к необратимым последствиям. Вы знаете, что какая-то небольшая заноза, туда может попасть какая-то грязь, может произойти заражение крови, и весь организм умрет. Поэтому как только появляется небольшой какой-то такой, знаете, кусочек зла в нашем теле, в нашем духе, в нашей душе, от него надо избавиться. Скажи сам себе, тебе нужно избавиться от всякого рода зла. Ну, не буду сейчас рассуждать, что это всякий род зла. Я думаю, что вы понимаете. Я хочу просто дать вам некоторый рецепт. Рецепт, как стать свободным от зла. Ну, и, наверное, будет уместно нам вместе с вами открыть послание к Римлянам, 12 главу. Я, конечно, времени у нас мало, но хочу прочитать ее очень быстро, и потом мы немножко остановимся на некотором рассуждении. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Подай мне благодати, всякому из вас говорю. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а поровень один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, вещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальство с усердием, благотворитель ли благотворить с радушием. Вот, и сейчас хочу с 9 стиха вместе с вами остановиться и посмотреть вот на тот рецепт, который апостол Павел нам предлагает, чтобы всякое зло ушло. Итак, нам очень важно, чтобы из нашего сердца, да, из нашей жизни ушло это зло. Поэтому Бог дает нам преобразование. Здесь мы проговорили о некоторых видах служения, в которых человек участвует, и иногда действительно сталкиваясь или встречаясь с различными людьми, нам становится не по себе. Поэтому вот он рецепт с 9 по 21 стих. Пожалуйста, запишите себе, как избавиться от зла. Ну, конечно, вся 12 глава, послание к Римлянам так и есть, но тут некоторые пункты, которые хочу вам порекомендовать. Ну, себе тоже. Итак, любовь да будет непритворна. То есть нам не надо притворяться, что мы кого-то любим. Нам нужно действительно любить. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. То есть у нас есть выбор. Отвратиться от зла, то есть повернуться в другую сторону, к добру, и начать его делать. Дальше. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Особое состояние духа, души и тела, наших взаимоотношений с людьми, с которыми мы встречаемся, чтобы нам почитать их. Ведь они, как мы будем дальше говорить, Божье творение. Нам нужно их любить. Здесь интересный момент. В усердии не ослабевайте. То есть, если у тебя есть какое-то дело, и ты усердно его делаешь, тщательно, старательно, конкретно, четко и ясно, не ослабевай. Не, ну, может быть, такой пример, если вы когда-нибудь занимались перетягиванием канатов, да, то вот там есть такие моменты, когда нужно не ослабить канат в ту сторону противника, потому что иначе он тебя вытащит. Нужно постоянно его держать в натяжение. Ну, я участвовал в этих перетягиваниях и разработал целую методику, поэтому наша команда очень часто выигрывала. Ну, не всегда, но выигрывала. То есть первые три человека держат натяжение, а остальные, те, кто сзади, особенно последний, они начинают делать другие движения. Потом меняется тактика, ну ладно, не буду вам рассказывать, кому надо, потом спросите у меня. Итак, очень важно не ослабевать. Как только ты ослабеешь и чуть-чуть это натяжение отпустишь, дьявол использует этот момент для того, чтобы тебе подкинуть какую-нибудь злую идею, духом пламенеть. О, это ключевая, наверное, фраза здесь, когда у тебя есть дух, наполненный Божьего огня, не для того, чтобы спалить или уничтожить этого человека, который пришел, встретился с тобой, столкнулся, да, может быть, а для того, чтобы зажечь его сердце Божьей любовью. Господу служите. Запомните, что мы на этой земле всегда служим Господу. Нам важно понять, что, конечно же, есть некоторые сложные моменты, и нам тяжело, бывает трудно, нужно преодолеть. Но всякое наше служение, оно для Господа. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 глава, что вы получите награду от Господа, когда будете делать то или иное дело. То есть все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Утешайтесь в надежде, в скорби, будьте терпеливы. В молитве постоянно, в нуждах святых, принимайте участие, ревнуйте о странном приимстве. Тут открытое сердце для людей. Если у нас есть какая-то скорбь, нам нужно претерпеть. Но есть иногда скорбь и у других людей. Представьте, к вам пришли люди, и мы в прошлый раз говорили с вами о том, что нужно молиться и правильно молиться. Да? И вот они нуждаются в том, чтобы вы поддержали их. И вот в скорби и этих людей нужно быть тоже терпеливыми. Я не знаю, как у вас, но очень часто бывает так, когда человек здоров, у него все хорошо, он процветает, преуспевает, крепок, силен, в финансах у него просто все хорошо. Бог благословляет, он и говорит, там, даже песня такая, там, «Папа, налей, налей, там, с неба течет елей». Нравится, красивая песня такая еврейская. Вот, когда нищета прощай, все уходи, то есть Божье благословение приходи. И вот когда вот такой человек, вот наполненный вот этим вот позитивом, встречает человека скорбящего, то я скажу, нужно терпение. Нужно терпение к этому скорбящему, потому что он ноет, плачет, стонет и так далее, и тому подобное. Ему нужна помощь, ему нужна поддержка. Поэтому и в его или в скорби другого человека нужно быть терпеливым, поддерживать и помогать. И самое главное, мы тоже будем об этом говорить, не осуждать. Не осуждать. Потому что иногда люди говорят, вот, если ты заболел, то у тебя, значит, есть проблема. Это грех твой и так далее и тому подобное. Может быть, ты там сделал неправильные действия. Ну, почитайте книгу Йова, вы там увидите эти беседы. В молитве постоянно, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. То есть здесь, конечно, тоже есть моменты, когда нужно, увидев нужду человека, помочь его, поддержать. И чуть позже мы об этом будем говорить. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Ох, я скажу так, это не всегда просто. Когда ты проходишь через эти сложные аспекты своей жизни, когда есть какие-то ситуации, когда тебе тяжело, хочется, чтобы Иисус стал страшным судьей для этого человека. Однако же мы знаем пример Савла, впоследствии который стал апостолом Павлом, что церковь молилась и о нем. Когда церковь молилась о нем, Бог лично сам открылся ему на пути в Дамаск, когда он шел творить зло. Поэтому благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися. О, это хорошо. Хотя, я вам так честно скажу, иногда, было так в моей жизни, сейчас я об этом молюсь, исправляюсь, конечно, но вижу в жизни других людей тоже эти моменты. Вот радоваться, когда у тебя хорошая, квартира, например, это хорошо. А вот радоваться, когда у тебя есть друг, и у него квартира лучше, чем у тебя, я бы так сказал, хорошо. Но немножко тяжело. Зависть. Зависть, как гниль в костях. Она начинает разрушать. Но если ты научишься радоваться чужому, или не чужому, а успеху другого человека, что у него есть лучше что-то, чем у тебя, помните, да, мы сказали, это принцип. Чего вы желаете другому человеку, то будет и у вас. То есть если вы радуетесь тому, что у другого человека что-то есть лучше, крепче, сильнее, здоровее, преуспевание, процветание и так далее, больше, чем у вас, радуйтесь, благодарите Бога за это. Бог, увидев это, если мы живем в духовном мире, Он сделает что-то особенное для вас. А если вы начинаете судить его, то мы будем будем говорить об этом чуть позже, то к нам приходит проблема, нам возвращается проблема. А вот еще одна тема плача с плачущими, да, это тоже сложно, это сложно. Надо сопереживать нуждам, как мы говорили, в нуждах святых принимайте участие, да, нужно сопереживать таким моментом. Вот когда мы встречаем человека в проблеме, в трудности, и он где-то, почему он? Ну вот, может быть, вы помните, да, собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, да. Вот почему человек, почему он агрессивный? Да потому что он плачет о своей жизни, потому что ему тяжело, потому что судьба у него разбита, дьявол разломал всю его жизнь. Поэтому нужно не то чтобы рыдать вместе с ним, да, а вот как-то в этот момент, да, вместе с ним, ну, пройти этот путь, помочь ему преодолеть. Потому что плачьте с плачущими, я не думаю, что здесь говорится, ну все, давайте, ну, в тоску уйдем. Вы знаете, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние, а печаль мирская производит смерть. Да? То есть вот тут как бы два момента. Если человек кается в грехах, то да, нужно вместе с ним пройти. А если он плачет от того, что у него судьба плохая, что ему все тяжело, то здесь не надо вместе с ним плакать, ой, да, так тяжело, так тебе плохо, а нужно вдохновить его. Да, давай высвободим эту горечь, эту боль из себя и призовем имя Господня. Придет Бог, явит славу свою, благодать и благословит. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Тут тоже хороший рецепт, говорящий о том, что нам нужно избавиться от зла. У нас есть определенное высокомудрствование, мечта о себе, что мы, это или я, это вот я вот такой. Все остальные, но они какие-то не такие. Я не знаю, как вы иногда смотришь на человека, который куда-то приходит или заходит, и такой, значит, важный весь, и он так оценивает всех взглядом, посмотрит, спросит, ну а что у тебя? Посмотрит на твою одежду, и у тебя ботинки, какие у тебя брюки, там, может быть, пиджак, но у тебя не та марка, не тот стиль. Вот, и это высокомудрствование о себе, что вещи делают человека. Это неправильно. Поэтому нам нужно быть аккуратными здесь и понимать, что это тоже зло. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отчение, я вас дам, говорит Господь. Итак, вот он как бы вывод. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящую угорь. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Если хочешь победить зло, которое в этом мире, тебе нужно творить добро. Я помню, как-то в моей жизни были такие моменты, когда я говорил об этом с Господом, молился, как-то давно я об этом тоже свидетельствовал на радио, вот, что был такой момент, когда один человек пытался мне сделать зло, вот, я пытался как-то ответить на это, но Дух Святой сказал мне, слушай, вспомни, кто ты. Я в этот момент остановился, быстренько уехал с этого места и потом молился, рассуждал. Господи, что это? Почему это? Как это? Для чего это все? Как вот побеждать это зло? Ну и первое, что мне сказал Господь, первое и самое главное, тебе нужно победить зло, которое осталось в тебе. Господи, я что, злой человек, что ли? Я грешник такой. Но вот эта ситуация, это обстоятельство показало, какой ты. И тут я понял, да, есть где-то это немножко, но оно очень вредно, как я уже сказал, небольшая заноза, но и так далее, и тому подобное. То есть, когда мы смотрим на эти позиции, на эти моменты, мы должны увидеть это. Первое, когда приходит какая-то такая ситуация, нам нужно победить зло в себе, добром, то есть Божьим словом, Божьей благодатью, покаянием и так далее. А второй момент, это кто-то же начал, или кто-то же должен начать это делать в этом мире, чтобы это зло прекратилось. Представьте себе, мы очень часто видим разные картинки, где люди там говорят, ну, например, одна картинка, там много мусора, да, валяется, и человек стоит, говорит, это не мой мусор, да, вот. А вторая картинка под этим стоит такая, что он собрал все эти бумажки, весь мусор в мешки и говорит, но это моя земля. Вот хороший пример для нас. Это не мое зло, не от меня исходит, но это моя земля, это люди Божьи, и я должен их изменить, я должен повлиять на них. Я думаю, что эта фраза поможет нам увидеть, что нам надо делать в тех ситуациях, в которые мы попадаем. Итак, Писание учит нас, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Пожалуйста, еще раз книга «Послание евреям», Римлянам, 12 глава, прочитайте ее, посмотрите. Вы увидите, там очень сильные рецепты, которые позволят вам освободиться от всякого зла. И тогда слово «судья» не будет для вас страшным. И вы не будете призывать страшный суд на других людей, а вы будете призывать Божью милость, Божью благодать. Ну, давайте очень быстренько рассмотрим наши исследования в отношении того, что мы с вами уже начали обсуждать. Итак, слово «судья». Книга Откровения, 20 глава, 11 и 12 стих. Говорит о том, что Иисус будет судить живых и мертвых. Итак, я увидел великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Давайте посмотрим, почему, ну, некоторые называют страшный суд. Страшный он не потому, что Бог страшный, а потому, что результат вынесения приговора будет страшным для тех людей, которые его услышат. Но не Иисус выносит приговор, а здесь говорится, они были судимы сообразно с делами своими. То есть здесь говорится о жизни человека. То есть если человек делал все время зло, то это зло к нему и пришло, как результат всех его действий. Поэтому нельзя сказать, что тут настолько Бог какой-то жестокий, людей в ад отправляет там. Ему просто хочется, чтобы как можно больше людей сгорело в аду, как будто шашлыки он там жарит. Ну, нельзя так говорить. Другой момент, который я тоже хочу вместе с вами посмотреть, это добрый судья. Иисус как добрый судья. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Ну, апостол Павел говорит, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Но мы вернемся сейчас к этому моменту. Да, просто следующий пункт у нас этот будет суд всех народов по делам. То давайте посмотрим судилище Христово, где Иисус дает награду. Награду за то, что человек сделал. Я думаю, что там не будет каких-то градаций таких, знаете, вот ты принес там, не знаю, столько-то денег, в десятину, а ты столько-то, ты больше, ты меньше. Там будет Бог смотреть на сердце человека. Почему так все происходило? Помните, как-то вдова бедная, которая, написано, положила 2 лепты, это было все ее дневное пропитание, хотя многие богатые клали много. Но Иисус сказал, что эта женщина положила больше всех. То есть, конечно, нужно приносить десятины, приношения, пожертвования и так далее, но важен мотив сердце. Мы что, хотим у Бога что-то купить? Или это проявление нашей веры? Об этом мы будем говорить чуть позже. Итак, третий пункт здесь – это суд всех народов по делам. Несколько версий толкования существует на этот текст. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 по 46 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 по 46 стих. Кстати, перед этим есть такая притча с первого стиха о мудрых и неразумных девах. И вот иногда люди задают вопрос, а что это за запас масла, который им необходим? Ну, понятно, это изучение Священного Писания, это пребывание в общении с Богом в молитве, это пребывание в собрании святых и добрые дела как результат того, что мы действительно являемся спасенными верующими людьми. Давайте прочитаем. Да, одно из толкований этого текста – это то, что есть так называемая проблема великой скорби. Вот, и многие толкователи говорят, что великая скорбь будет, в конце концов, не в России, там, не в Америке, а именно в Израиле. Вот, не хочу никого обидеть. Вот. И вот когда или по всему миру будет израильтянам трудно, евреям, то вот те, кто помогали им, то вот они будут вот в качестве хороших людей, о которых здесь так и написано. Ну, давайте посмотрим на другие версии толкования, и я предложу вам некоторые мысли для рассуждения. Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 по 46 стих. Очень быстро почитаем, потому что время стремительно летит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готовное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут вам в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Расскажете тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, готовый дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут им в ответ: «Господи, а когда мы видели тебя алчущим, не пожили тебе?» Расскажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из тех меньших, то не сделали мне, и пойдут все ему вечные, а праведники – жизнь вечную». Одна из самых ярких притч, которые Иисус рассказывает о том, что делать человеку, как жить и как поступать. Бог будет судить нас не по накопленным нами знаниям, не по какому-то приобретенной славе, не нашему состоянию, а по оказанной помощи другим людям. Эта притча учит нас, что мы должны помогать людям в простых вещах. Это просто посетить, это просто принять, это просто дать воды, это дать еды какой-то, может быть, если человек находится в тюрьме, посетить его, вдохновить и так далее. То есть нужно оказывать простую помощь в ежедневных потребностях людям, если ты это можешь. Может быть, даже просто помолиться о том, чтобы помог Господь решить все эти проблемы. Дальше. Это не должен быть корыстный расчет. Ты просто делаешь, и ты понимаешь, что это естественно для тебя, и в этом нет никаких проблем. Еще один момент здесь. Это Иисус показывает нам прекрасную истину, что мы, оказывая помощь другим людям, оказываем помощь так, как бы если бы оказали ему лично самому. Так, если мы действительно хотим обрадовать нашего Господа, да, какими-то своими делами, то мы должны помогать друг другу, нашим братьям, сестрам во Христе Иисусе, людям нуждающимся, не ожидая за это благодарности или какой-то награды. Можно здесь еще сделать некоторый момент для себя, где этот текст перекликается с посланием Иакова, где он говорит о вере без дел и о вере из дел. дел. Тот, у которого есть вера, всегда подтверждает ее делами своими, даже не задумываясь об этом. Смотрите на эту притчу с этой стороны. А когда мы тебя видели, Господи, в таком состоянии? Слушай, мы даже и не думали об этом, ты представляешь? Да, разве помогая этому человеку, я помог тебе? То есть, у них удивление, они просто естественно это делали, они не задумывались об этом. Наш принцип жизни – всегда творить добро, всегда и всем. Дальше мы видим здесь еще две категории людей. Это овцы и козлы. Овцы и козлы. Праведники и неправедники. Ну, наверное, так и еще раз можно будет пойти в послание Иакова, 2 глава, 17 по 20 стих прочитать. Очень часто мы уже в наших передачах читаем послание Иакова, наверное, кому-то это необходимо. Но мы говорим о вере и делах, и вера должна подтверждаться делами. То есть вера человеческая, бесовская, есть вера Божья. И вот разница в том, что если мы подтверждаем нашу веру делами и даже не задумываемся об этом, то это вера Божья. И вот апостол Иаков, 2 глава, 17 по 20 стих, говорит нам следующее. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вот она состояние. Поэтому Иисус Христос, как страшный судья, не выступает никогда. Он выступает как любящий Бог, и об этом мы говорим. Однако же страшный судья, он кажется тем людям, которые совершают преступления, которые грешат, которые живут в беззаконии своем. Для них он действительно страшен. Помню, как я уже говорил об этом. Однажды ко мне подошла одна девочка из класса там, нашего Филя. И она говорит: а вы никого не боитесь? Я говорю: ну, есть такая фраза: не боюсь никого, кроме Бога одного. Она говорит: а вот я знаю, вы боитесь полиции. Я говорю: а чего мне ее бояться? Ну, ее многие боятся. Я говорю: многие, может быть, и боятся, а я не боюсь. Почему? Потому что я ничего не совершил плохого. За что или почему я должен бояться ее? То же самое здесь. Когда мы стоим пред Богом, у нас есть страх Господень, который дает нам особое благовейное почтение к Богу. Мы служим Ему, молимся, мы стараемся жить в чистоте и святости. И наша жизнь наполнена Божьей благодатью. Поэтому нам приемлемо это слово «Иисус Христос, любящий Бог». Почему Он нас так любит и за что? Два вопроса у нас будет здесь, три, простите. Первое – это то, что мы должны понять, говорит нам Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своенародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, чтобы мир спасен был через Него». Так, Он любит нас, Он сотворил нас, Он любит этот мир, Его любовь бескорыстна, безусловно, Он дал нам вечную жизнь и спасение, которое никто никогда не может отнять. Второй пункт здесь – это о чем же проявилась божественная любовь. И здесь у нас будет текст немножко подлиннее, послание к Римлянам, 5 глава, 6 по 10 стих. И мы его немножко разорвем на два пункта. Первое – это в чем проявилась божественная любовь. Как, ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Итак, он умер за нечестивых. Нечестивые – это люди, которые совершают преступления, которые грешат, которые находятся в беззаконии, которые совершают всякие непотребные дела и так далее. И Бог просто являет свою любовь за вот этих вот нечестивых весь мир, да, и хочет, чтобы мы увидели это. Второй момент здесь – это то, что, в чем проявилась, да, божественная любовь. Третий, то есть, как Бог доказал нам свою любовь. То есть, каким образом Он доказывает нам свою любовь. Здесь дальше продолжение текста. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть мы еще творили грехи, мы еще совершали какие-то преступления против своего тела, против Бога. Внутренность наша была не очищена, но Он умер за нас. Для чего? Почему тем более ныне будем оправданы кровью Его? Он оправдал нас своей кровью и дальше спас нас от гнева, от Божьего гнева. Друзья мои, я верю, что Бог хочет спасти весь этот мир от гнева, который грядет на всю Вселенную. Но это не тот гнев, о котором мы говорим, что вот он там, Бог такой злой, хочет уничтожить мир. А это то результат действий жизни человека, который человек делает, и результат его ужасен. Итак, если будучи врагами, мы примирились, то есть он примирил нас с Богом, смертью Сына Его, то тем более примиримся, примирившись, спасемся жизнью Его. Но можно здесь разные истории рассказывать. Я помню, как одна история была про двух братьев, двух близнецов, когда один из них был преуспевающий, хороший, а второй был такой, знаете, разгильдяй. Вот, и этот разгильдяй совершил преступление, и вот он прибегает, ну, там, одежда на нем была вся в крови, он говорит, я, говорит, совершил преступление, там, и так далее. И тот говорит, ладно, давай, ну, переодел свою одежду, спрячься здесь, вот, и, ну, принял, так сказать, наказание за своего брата, его наказали, его лишили жизни, вот, а брат потом пришел к судье и говорит, вы знаете, это не, ну, как бы, не он совершил преступление, это я совершил преступление, вот, но судья сказал, уже наказание осуществлено, смерть уже состоялась, поэтому ты прощен, иди, больше не делай так. То же самое сделал Иисус для нас, для нашей жизни. Ну, давайте сделаем быстренько вывод, потому что время уже подходит к завершению нашего общения. Что нам надо с вами? Первое. Нам не надо быть страшными и судьями для людей. Когда мы хотим, чтобы Христос был страшным судьей для кого-то, мы должны понимать, что это может коснуться и нам, и нас. И поэтому и нам не надо быть страшными и судьями для всех людей, которые вокруг нас. Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 по 5 стих говорит следующее. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такое вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а вина в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как выну сучок из глаза брата твоего». Вы скажете, ну да, но мы реально видим, что этот человек творит зло. Молись. Вот Иоанн говорит, если видишь согрешающего брата грехом не к смерти, молись. Потому что ты, когда спасешь его от этого состояния, ты покроешь множество грехов. То есть он не будет делать больше грехов в своей жизни. Он будет спасен. Еще один момент. Послание к Римлянам, 14 глава, 4 стих. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Это говорится о церкви. Если у тебя есть какая-то проблема с кем-то, молись. Благословляй, не осуждай, скорректируй, как мы уже сказали, назидай, увещевай в любви, в терпении. И пусть Бог благословит нас. И последний пункт, который я хочу тоже вместе с вами как вывод сделать, это мы призваны любить людей, потому что они все Божье творение. Апостол Павел был в Афинах, вот Деяния 17 глава, с 24 по 29 стих написано следующее. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам даря всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему земли, назначив определенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или камню, получишь образ от искусства и вымысла человечества. То есть Бог не нашим вымыслом живет, не так, как мы его себе придумали, а он реально любит этот мир, хочет спасения каждому человеку и приносит это спасение сегодня к твою и мою жизнь. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы склоняемся пред Тобой. Прости, Господи, если где-то был остаток зла в нашем сердце, в нашей жизни, где-то мы кого-то судили, осуждали, обижали, неправильно относились, превозносились, высокомудрствовали. Господи, прости. Сегодня мы примирены с Тобой, кровью Иисуса Христа, и мы понимаем, что те люди, которые вокруг нас, рядом с нами, это те, на которых можем повлиять, чтобы они спаслись. Боже, яви милость, благодать, чтобы тело Христово, Твоя церковь, была наполнена жизнью, помазанием, огнем, святостью Твоей, силой, чтобы Дух Твой Святой мощно действовал в церкви, и мы могли увидеть, Господь, реальность Твоей славы и любви. Благослови тех людей, кто нуждается в помощи. И сейчас в исцелении, Господи, исцеление духа. У кого-то есть израненный дух, у кого-то есть отверженное состояние души. Кто-то нуждается в помощи, в спасении. Прикоснись, Господь, пожалуйста, прикоснись. Кто-то нуждается в исцелении тела. Господь, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя о тех людях, которые поражены этим вирусом. Прямо сейчас пусть Твоя исцеляющая сила коснется их тел, их легких, их крови во имя Господа Иисуса Христа. Я высвобождаю кровь Господа Иисуса Христа в мое тело и в тело каждого человека, который слышит меня сейчас. Прямо сейчас кровь Господа Иисуса Христа, она течет в наших телах. Мы тело Христово, мы Церковь Божья, мы наполнены Божьей славой, Божьей силой и Божьим огнем. И в нас нет никакого вируса, в нас есть иммунитет к любым вирусам, болезням и проклятиям, потому что Иисус совершил это на Голгофском кресте и принял для нас искупление, и дал нам эту жизнь победы, Божьей радости, счастья и благословения. Господь, я призываю этого благословения на тех людей, у которых есть проблемы с дыханием, у которых проблемы есть потерей запаха, осязания и обоняния. Господи, пусть прямо сейчас эти чувства, эти вернутся, Господь, во имя Иисуса Христа, и обоняние, и осязание станет нормальным, Господь. Я молю о милости, о свободном дыхании, чтобы все, что есть вот внутри, в бронхах, в легких, всякая одышка, всякое неправильное дыхание исчезло. Я молю Тебя о милости, Господь, для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, пусть исцеляющая сила коснется их прямо сейчас. Я высвобождаю Твой огонь, Господь, кровеносную систему, чтобы не было никаких варикозных расширений вен, чтобы вены стали хорошими, чтобы сосуды, капилляры, артерии, Господь, работали, функционировали так, как этого хочешь Ты. Разглашаю благословение на исцеление почек, на почечников, на щитовидную систему, Господь, во имя Иисуса. Высвобождаю исцеление в щитовидную железу. Прямо сейчас пусть Твой огонь придет. Вот есть проблема с печенью. Положи Твою руку, да, прямо туда. Скажи, во имя Иисуса Христа я принимаю новую печень, и всякий гепатит С, Б, неважно, как он называется, он уходит, приходит исцеление. Продолжаю благословение на желудок, поджелудочную железу, на селезенку, Господь, на желчный пузырь. Я знаю, Господь, у Тебя есть ответ для каждого человека, и жизнь победы Твоей, Боже, она приходит в каждое тело. Молю Тебя, Господь, это за бедренные суставы, за позвоночник. У кого-то есть проблемы там. Восстанови это за бедренные суставы, восстанови позвоночник, пусть все эти грыжи уйдут. Прямо сейчас, Господь, я молю Тебя о милости Твоей. У кого-то есть проблемы с восприятием жаркого климата, вот сейчас, особенно когда это жара, сделай, Господь, ты наши тела способны принимать любой климат для славы Твоей. Молю Тебя о милости Твоей, Господь, для Церкви Христовой, чтобы каждый человек был спасен, чтобы каждый человек услышал весь Евангелие, чтобы Церковь усиливалась, Боже, в проповеди Евангелия, чтобы она была наполнена Духом Святым и огнем Твоим, все пасторы, служители Твои, чтобы они были наполнены благодатью и благословением. Боже, дай им исцеление и силу, и помазание Твое. Благослови город, в котором живем, начальство, правительство, власть, администрацию города, президента благослови, страну нашу Россию. Пусть милость Твоя будет над нами. Боже, мы уповаем на Тебя. Мы знаем, у Тебя есть решение любой проблемы. Благослови, Господь, Украину, Господи. Благослови по милости Твоей, чтобы там были мирные действия, чтобы не было этих военных, боевых каких-то проблем. Боже, ну, чтобы пришло благословение. Благослови Армению, Нагорный Карабах. И там благословение, и устройство Твое во всем. Молю Тебя за Израиль, благослови Израиль, Иерусалим, Господь, благослови весь Твой избранный народ, просим жене познать Христа Иисуса, Господа и Спасителя. Пусть Твой шалом наполнит их. Благослови, Господь, радио Тео, служители здесь. Дай, Господь, Твою благодать, благословение каждому человеку, кто служит. Благослови тех, кто болен, пусть они будут исцелены. И благослови тех, кто жертвует для славы Твоей. Во всем будет прославлено Твое, Господь, имя, имя Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.